Когда Мармадюк, исполнив свою неприятную обязанность, вышел из конторы, он встретился с Оливером Эдвардсом, который расхаживал перед домом судьи большими шагами в чрезвычайном волнении. Увидев судью Темпля, он бросился к нему и воскликнул с выражением такого глубокого и искреннего чувства, которого еще не проявлял в отношении Мармадюка. «Поздравляю вас, сэр! От всего сердца поздравляю вас, судья Темпль! О, какая ужасная минута! Страшно и вспомнить о ней! Я только что из хижины, где виделся с Натти, который рассказал мне о случае с пантерой. Право, сэр, никакие слова не выразят и половины того, что я перечувствовал». Тут молодой человек запнулся, сообразив, что он переходит границы. «Что я перечувствовал, узнав об опасности, которой подвергалась мисс Грант и ваша дочь». Но сердце Мармадюка было слишком растрогано, чтобы придавать значение таким пустякам. И, не обращая внимания на смущение молодого человека, он сказал: «Спасибо, спасибо, Оливер. Ты правду сказал. Об этом вспоминать страшно. Но пойдем к Бесс. Она одна, так как Луиза уже ушла к отцу». Молодой человек бросился вперед, отворил дверь, пропустил судью и, последовав за ним, через минуту очутился перед Елизаветой. Холодная сдержанность, которая так часто проявлялась в ее отношениях к Эдвардсу, теперь совершенно исчезла. И 2 часа промелькнули в свободной, непринужденной и искренней беседе точно между старыми давнишними друзьями. Судья Темпль забыл о подозрениях, возникших у него во время утренней поездки, а молодой человек и девушка болтали, смеялись и задумывались, смотря по настроению. Наконец Эдвардс решил навестить мисс Луизу и отправился к пастору. Возле хижины Бумба в это время происходила сцена, которая расстроила все благодушные планы судьи относительно кожаного чулка и разом уничтожила непродолжительное согласие, установившееся было между юношей и Мармадюком. Получив предписание об обыске, Дулиттл первым делом постарался заручиться надежными исполнителями закона. Шериф уехал на какое-то важное следствие, его помощник, оставшийся в деревне, был занят в другой части поселка. А деревенский констебль получил эту должность из благотворительных соображений, так как был хром. Была суббота, солнце уже склонялось к западу. В воскресенье благочестивый чиновник не мог предпринять такой экспедиции, так как рисковал этим погубить свою душу. А до понедельника всякие следы оленя были бы уничтожены или припрятаны. К счастью, на глаза Гераму попалась рослая фигура Билли Керби, и он немедленно решил заманить его. Джо Тем, который вернулся в деревню из леса, присоединился к Гераму сам и пригласил к мировому судье лесоруба. Когда явился Билли, ему любезно предложили садиться, что, впрочем, он успел сделать раньше приглашения. Судья Темпль во что бы то ни стало желает ввести в силу закон об оленях, сказал Герам после предварительных любезностей. Он только что получил донесение о человеке, убившем оленя. Он написал распоряжение об обыске и поручил мне найти кого-нибудь, кто привел бы его в исполнение. Керби подумал немного, тряхнул своей косматой головой и спросил: «А где же шериф?» «Уехал». «А его помощник?» «Занят в патенте». «А констебль? Я только что видал, как он ковылял по улице». «Да-да», — сказал Герам с заискивающей улыбкой и многозначительным кивком. «Но это дело требует мужчину, а не калеку». «А что?» — спросил Керби, смеясь. «Разве молодец будет драться?» «У него довольно вздорный характер, и он считает себя первым силачом в графстве». «Я слышал, как он хвастал однажды», — вмешался Джо Тем. «Будь-то от Магаука до Пенсильвании не найдется человека, который бы потягался с ним в кулачном бою». «В самом деле?» — воскликнул Керби, выпрямляясь. «Стало быть, он еще не пробовал вермонтских кулаков. Кто же этот молодец?»
«Видите ли, — сказал Джотем, — это...»
«Закон не позволяет называть его имени, — перебил Гирам, — пока вы не взяли на себя обязательств. Вы самый подходящий человек, Билли. Согласны вы принести присягу? Это дело одной минуты, и вы получите плату».
«А велика ли плата?» — спросил Билли, небрежно перелистывая устав, лежащий на столе Гирама, и как будто раздумывая, хотя в сущности он уже принял решение.
«Хватит ли ее, чтобы залечить проломленную голову?»
«Вознаграждение будет приличное», — сказал Гирам.
«К черту ваше вознаграждение!» — отвечал Билли, снова засмеявшись. «Так этот малый считает себя первым силачом в графстве? Какого он роста?»
«Он выше вас ростом», — сказал Джотем, — «и отчаянный».
«Хвостун!» — хотел он прибавить, но нетерпение Керби не дало ему договорить. Лесоруб вовсе не отличался ни свирепостью, ни даже грубостью. Основную черту его характера составляло добродушное тщеславие. Но, как и все, кому нечем больше похвастаться, он гордился своей физической силой. Вытянув мускулистые руки и оглядывая свою атлетическую фигуру, он сказал: «Ну, давайте же Библию. Я присягну, и вы увидите, что я сумею исполнить свою присягу».
Гирам не стал дожидаться, пока Билли переменит свое решение, и, не теряя времени, взял с него присягу.
Когда эта формальность была исполнена, все трое вышли из дома и направились к хижине самым ближним путем. Только когда они вышли на берег, Керби вспомнил о правах, которые давала ему присяга, и повторил свой вопрос об имени нарушителя закона.
«Куда вы тащитесь, сквайр?» — воскликнул он. «Я думал, что обыск придется произвести в каком-нибудь доме, а не в лесах. На этой стороне озера не живет никто, кроме кожаного чулка и старого Джона. Назовите мне имя молодчика, и я вас проведу на его расчистку самым коротким путем, потому что мне известна каждая сосенка вокруг Темплтона».
«Мы идем по настоящей дороге», — сказал Гирам, указывая вперед и ускоряя шаги, точно опасаясь, что Керби вздумает сбежать.
«Этот человек — Бумпо». Керби остановился и с удивлением уставился сначала на него, потом на Джотема и в заключение расхохотался. «Кто? Кожаный чулок? Он может похвастаться своей стрельбой. Это по его части, сознаюсь, мне с ним не тягаться. С тех пор, как он застрелил голубя, я пасую перед ним. Но по части кулачного боя... Да я бы мог взять его двумя пальцами и обвязать вокруг своей шеи, как галстук. Ведь ему 70 лет, и он никогда не отличался особенной силой.
У него наружность обманчива», — заметил Гирам, — «как у всех охотников. Он сильнее, чем кажется. Кроме того, у него ружье».
«При чем тут ружье?» — воскликнул Билли. «Неужели вы думаете, что он станет стрелять в меня? Он безобидное создание и, по-моему, имеет право стрелять оленей так же, как всякий другой в патенте. Он этим живет, и здесь свободная страна, в которой всякий может выбирать какое угодно призвание».
«Если так рассуждать, — сказал Джотем, — то всякий имеет право стрелять оленей».
«Я же вам говорю, что это его призвание, — возразил Керби, — и что закон издан не для него».
«Закон издан для всех», — заметил Гирам, который начинал опасаться, что вся опасность падет на его долю, несмотря на его предосторожность.
«И закон очень строго относится к нарушению присяги». «Послушайте, сквайр Дультл», — сказал лесоруб, — «начхать мне на ваши гримасы и на ваше нарушение присяги. Вот что я вам скажу. Но я уж так далеко зашел, что доведу дело до конца. Потолкую со стариком, и, может быть, мы вместе зажарим оленя».
«Ну что ж, если вам удастся покончить дело миром, то тем лучше», — отвечал Гирам. «А я не охотник до ссор и предпочитаю мирные переговоры». Они дошли, беседуя так, до хижины, где Гирам счел благоразумным остановиться у срубленной сосны, представлявшей первый бастион, защищавший подступ к крепости со стороны деревни. Керби приложил руки ко рту на манер трубки и гаркнул во всю глотку, так что собаки выскочили из конуры, и почти в ту же минуту голова Натти высунулась из двери.
«Смирно!» — крикнул он собакам. «Или вы думаете, что это опять пантеры?» «Эй, кожаный чулок, у меня к вам дело!» — крикнул Керби. «Вот чиновные люди, которые написали вам письмецо и наняли меня почтальоном».
«Какое у вас может быть до меня дело, Билли Керби?» — сказал Натти, встав на пороге и приставив руку к колбу в виде козырька, чтобы защититься от лучей заходящего солнца и лучше рассмотреть пришедших. «Я не занимаюсь расчистками и скорее готов посадить полдюжины деревьев, чем срубить одно. Смирно, Гектор, говорят тебе. Пошел в конуру».
«В самом деле, старина», — возразил Билли, — «тем лучше для меня. Но я должен исполнить мое поручение. Здесь письмо для вас, кожаный чулок. Если вы можете прочесть его, тем лучше. А если не можете, то вот сквайр Дультл. Он вам и прочтет. Кажется, вы приняли 20 июля за 1 августа. В этом вся загвоздка».